Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже есть у каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе за Твое небесное обеспечение и снаряжение для исполнения Твоей воли для каждого из нас лично, приготовленной еще прежде создания мира. Спасибо Тебе за Твое помазание, которое проливает свет на всякую тьму. Мы благодарны Тебе за Твой Дух, который исцеляет нашу душу и высвобождает ее от всякого влияния тьмы. И мы просим Тебя, направь нас в этом учении Духом Твоим. Помоги каждому слушающему это учение сверхъестественно принять откровение и исцеление своей души через откровение во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего и высвобождаю их душу для откровения. Высвобождаю их душу для исцеления во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Дух премудрости и откровения прямо сейчас могущественно помазывает их душу и начинает служить их душе, открывая их глаза и уши на волю Твою. Я благословляю каждого слушающего это учение. Спасибо Тебе за Твое помазание, за служение Твоего Духа и за те способности и возможности, которые могущественно будут действовать прямо сейчас на душу каждого слушающего это учение. Мы благодарны Тебе, Отец, за тот свет, который проливается в Сыне Твоем на всякое проявление тьмы. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам Сына Своего, как стандарт и образец, и в свете Его делаешь нас способными и видеть, и слышать, и понимать, и принимать волю Твою. Спасибо Тебе за помазание и за служение Твоего Духа на душу каждого слушающего во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также направляй, веди меня Духом Твоим, чтобы все, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошо. Итак, сегодня у нас по счету с вами четвертая встреча, посвященная теме «Божье прощение человека в свете Иисуса». С одной стороны, тема не является какой-то такой, знаете, особенной, которая, возможно, бы привлекала особенное внимание. Но с другой стороны, что касается специфики моего призвания, что касается служения, которое я совершаю, я очень часто обращаюсь к покаянию. Вы скажете, брат Олег, а почему вы часто обращаетесь к покаянию? Писание говорит, что немногие делаетесь учителями. Потому что вы подвергаетесь особенному, я скажем так, осуждению и влиянию. Дело в том, что по мере того, как вы что-то через откровение получаете, по мере того, как вы что-то изучаете, в свете того, что как откровение вы получаете или изучаете, вы начинаете видеть собственные ошибки. И чем больше вы находитесь в свете, чем больше вы что-то изучаете, тем больше вы начинаете видеть. Естественно, что это подводит вас к тому, что в первую очередь вам придется каяться самому, что и приходится делать. Но я хотел больше сказать о следующем. Покаяние – это одно из преимуществ участника Завета. То есть, если в период Ветхого Завета участники Завета, даже когда просили у Бога прощения, они вынуждены были терпеливо проходить то, что грех принес в их жизнь. Для нас же, как нового творения, участников Нового Завета, покаяние – это полное освобождение как от непосредственно самой глупости, так и от ее последствий. Это преимущество. Поэтому сама тема Божье прощение человека в свете Иисуса – это очень практическая тема. Потому что прощение – это то, чем нужно учиться пользоваться, как дарованной Богом благодатью. Прощение открывает огромный спектр возможностей. Прощение открывает двери туда, куда без прощения зайти невозможно. Поэтому я верю, что эта тема может приносить необходимое для души откровение и исцелять души, и высвобождать душу. Поэтому по возможности тем людям, которые в какой-то степени не научились еще доверять Богу по разным причинам, хорошо ложить в основание доверия Богу именно тему прощения. Поэтому у нас сегодня по счету с вами четвертая встреча, посвященная настоящей теме. Я хочу напомнить некоторые основные моменты по уже пройденным встречам. Некоторые основные моменты. Первый основной момент, что прощение – это отделение виновного от его вины. Это Божье прощение. Да, когда слышишь от рожденных свыше что-то о прощении, очень сложно увидеть там, что и говорится именно об этом. Но, тем не менее, Божье прощение, какое оно есть, оно вот такое. Это отделение виновного от его вины. И не только отделение виновного от его вины, а и предоставление ему возможности начать сначала. Это очень важный момент. Потому что если вы отделили кого-то от его вины, но не дали ему возможности начать начало, то, в общем-то, в вашем прощении, постольку поскольку, нету никакой пользы для виновного. Поэтому Божья цель прощения все-таки, она предполагает начать сначала. Потом, что я хочу особенным образом отметить, и я как бы как и вступление уже это отмечу, что во время того, как мы рассматривали с вами уже три встречи, посвященные настоящей теме, Дух Божий сделал особенное ударение на цель Божьего прощения. Не просто на прощение Божие и откровение настоящей теме, а именно о цели Божьего прощения. Потому что чаще всего, когда мы слышим где-то о прощении, меньше всего слышим о цели. О цели. И чаще всего само представление о прощении, оно больше как-то представляется в аспекте какой-то деноминации или какого-то взгляда какого-то человека. На самом деле у Божьего прощения есть цель. И каждому рожденному свыше, кто принимает Божье прощение, жизненно важно знать именно цель. Как я уже отметил, они редко говорят. Прощение просто предоставляют как определенную возможность освободиться от власти греха, от гнева Божьего или еще что-то. Но в свете Иисуса у Божьего прощения, как у Творца, есть цель. И человеку, который принимает Божье прощение, очень важно знать цель. Потому что цель предполагает, что после того, как вы примете Божье прощение, вам нужно дальше в чем-то двигаться и дальше что-то совершать. Поэтому я отмечу следующий тезис. Что Божье прощение – это Творцом данное человеку право начать сначала, а значит, у прощения Творца есть Творцом определенная цель – начать творить человеком определенную Творцом для него волю. Это очень важный момент. То есть, если вы приняли Божье прощение, то теперь возвращайтесь в Его волю. Это и есть лето Господне. Каждый возвратись в свое владение. Какой смысл принимать прощение Божие, если вы не собираетесь возвращаться в Его волю. Поэтому я верю, что прощение Божие, оно напрямую связано с летом Господним благоприятным. Каждый возвратись в свое владение. Ты принял Божие прощение? Да. Возвращайся в определенную для тебя Творцом волю. Если ты этого не делаешь, значит цель прощения, Божья цель прощения, в данном случае от тебя либо сокрыто, либо ты не считаешь это важно. Тогда, в общем-то, прощение до тебя той цели, которая изначально Творцом заложена, она не будет достигаться. Поэтому для творения жизненно важно знать, какова цель Творца для его прощения, чтобы после принятия прощения не превращать дарованную Творцом жизнь в постоянный поиск и эксперимент. Господь Иисус есть Господь для того, чтобы каждый рожденный свыше, каждый принявший прощение, мог войти в дарованную Творцом волю и исполнять ее при его содействии. Поэтому мы можем для начала отметить, что прощение – это дар Творца, его творение. но с определенной целью. Я верю, что когда вы будете с кем-то общаться, я бы рекомендовал вам все-таки не просто раскрывать о том, что прощение теперь доступно, а все-таки и обозначать, что у прощения Творца по отношению к творению все-таки есть цель. И важно не только принять прощение Творца, но и начать реализовать эту цель, так как именно реализуя эту цель, начинает раскрываться и сила, и полнота, и все, что находится в прощении. Прощение. В завершении третьей встречи мы с вами говорили о том, что каждому рожденному свыше, принявшему Божие прощение, в этой враждебной среде придется, отмечаю, потому что среда враждебная, придется постоянно прилагать усилия, чтобы самому оставаться в прощении и прощать. Мы сегодня поговорим о том, как оставаться в Божьем прощении, посредством чего оставаться в прощении и в отношении кого придется применять прощение, дарованное вам Богом. Но, как Дух Святой отметил и снова обострил на это внимание, что придется постоянно прилагать усилия, чтобы самому оставаться в прощении Божьем, но с целью. Никогда в теме прощения нельзя забывать о цели. Работая с настоящим материалом, Дух снова и снова заострил внимание, что если вы не будете держать в фокусе цель, то даже прощать вы будете избирательно. Хотя прощение – это нелицеприятное решение, и оно не может быть основано на вашем отношении к кому-то. Прощение – это действие, которое в первую очередь нужно вам, а не тому, кого вы прощаете. Но если вы не знаете цели, то вы будете взвешивать, стоит или не стоит. Или в определенный случай эмоции будут преобладать. Поэтому Дух Божий еще раз отметил, что у Творца есть цель в отношении прощения, а именно – чтобы человек, каждый человек, принявший прощение, мог реализовать его индивидуальную волю даже в этой враждебной среде. Вот такая цель. Поэтому еще раз прочитаю тот тезис, который мы уже отметили, что Божье прощение – это Творцом данное человеку право начать сначала. А значит, у прощения Творца есть цель, определенная Творцом. Начать творить человеком определенную Творцом для него лично волю. Вот такая цель прощения. Хорошо. Поэтому, исходя из этого, становится очевидным, что рожденному свыше, исполненному, исполняющему волю Творца, необходимо постоянно. Мы возьмем два направления, которых постоянно придется поддерживать. Это прощать всех, кто причинил или причиняет ему зло. И второе, прощать себя каждый день и все свои прошлые ошибки. Вот такие два направления. Мы начнем рассматривать первое, это прощать всех, кто причинил или причиняет зло. И с этого мы пойдем дальше. Еще раз напоминаю, никогда не забывайте о цели. Потому что если нету цели, не будет и усилий. Это просто само по себе. Но на сегодняшний день я вижу и я слышу из того, что говорят и делают рожденные свыше, что давление, вы никогда не можете скрыть, достигло давление цели или нет. Потому что достигло давление цели или нет, всегда слышно и всегда видно. Всегда слышно из того, как вы говорите и о чем. И всегда видно из того, как вы начинаете поступать и как вы начинаете планировать. Поэтому из того, что я наблюдаю иногда, я вижу, что действительно давление достигает своей цели. И причина даже не в способностях дьявола. А основная причина в том, что у рожденных свыше нет четко обозначенных целей. Хотя, в общем-то, цель одна – исполнять определенную волю Творца. Другое дело, что эту цель нужно направлять во всем. И Божье прощение не исключение. Если в Божьем прощении по отношению к вам вы не будете держать ее важность, цели, достижение этой цели, то вас очень легко будет в данном случае в искушении раскачать. Хорошо, итак, прощать всех, кто причинил вам и причиняет вам зло. Причина, цель, чтобы исполнение индивидуальной воли Божией для вас было реальным. То есть, фактически, это требование. В основании первой нашей части, это прощать всех, кто причинил вам зло и причиняет, мы положим слова Иисуса, записанные в Евангелии от Марка. Это 11 глава, известное учение его о вере. Но мы же будем читать с 25 стиха, где Иисус говорит: «И когда стоите на молитве», заметьте, очень важный момент, или, скажем так, «в тот момент, когда вы начали верить Богу о чем-то, в тот момент, прощайте». Брат Олег, вы хотите сказать, что когда я начну о чем-то Богу верить, Дух Святой будет говорить мне о том, что, возможно, у меня нету прощения по отношению к кому-то? Ну, 100%. Дух Святой никогда не является наблюдателем. И Дух Святой никогда не является тем, кто не заинтересован в результатах. Поэтому, как только вы начинаете применять молитву веры, Дух Святой сразу начинает проливать свет на все, что может быть вам мешать. Либо на то, что не мудро построена сама молитва, или там вообще нет веры. То есть Дух Святой не является просто наблюдателем или потусторонним каким-то сидящим в стороне. Он всегда участник. Другое дело, что в настоящем учении мы понимаем, что Иисус говорит о том, что Дух Святой будет обличать. Если человек кого-то не простил, начинает верить Богу, то Дух Святой обличит его в том, что ты находишь в непрощении, ты не простил того человека. Дух Святой обязательно будет делать. Поэтому, когда вы стоите в вере Богу, всегда будьте внимательны к тому, что происходит с вами. Всегда будьте внимательны к тому, что может прийти обличение, наставление или даже корректировки и исправления. Это все очень важно для результата. Поэтому и само это учение Иисуса, оно очень практическое. И когда стоите на молитве, в тот момент будьте внимательны. Если Дух Святой обличит вас, что вы не простили, прощайте. И если что, имеете на кого. Заметьте, все это нужно делать в тот момент, когда вы о чем-то молитесь. Это говорит о том, что когда вы молитесь, и Дух Святой вас обличил, тут же простите и тут же примите решение простить или отделить. Это делать все по ходу молитвы, во время молитвы. Поэтому чаще всего сам молитвенный процесс веры, он предполагает какой-то период времени. То есть вы молитесь, вы слушаете, потому что есть момент подготовки к молитве веры, когда Дух Святой приготавливает вас, вот как раз проводя эту уборку всего, что может мешать вам в принятии веры. Если что, на кого имеете? Дабы, цель. Дабы — это значит с определенной целью. Дабы, цель. И Отец ваш Небесный простил или оставлял вас в прощении с его стороны по отношению к вам. Простил вам согрешение ваше. Если же это выбор, если вы этого делать не будете, это выбор, не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешение ваше. А значит, молитва веры непосредственно к Нему с вашей стороны будет бесполезна. То есть прощение фактически ложится в основание для того, чтобы само взаимодействие с Творцом было эффективным, а ваша молитва отвечена. Поэтому прощайте, чтобы оставаться и пребывать в Божьем прощении. Я верю, что сама тема прощения, которую поднял Дух Святой, и мы сейчас в ней находимся, имеет место, потому что среда, в которой мы находимся, агрессивная. Но агрессивную эту среду делает даже не дьявол, а делают те, кого он использует. Потому что в этом физическом мире дьявол сам по себе, не имея тела, не имея уст, он ничего сделать не может. Поэтому есть люди, которые по невежеству своему в основном, они становятся исполнителями воли дьявола, которая проявляется в их словах, в их поступках. И естественно, что мы, как рожденные свыше, находясь в социуме, находимся в окружении тоже таких людей. Естественно, что такие люди исполняя волю дьявола, не ведая того, в отношении рожденных свыше могут делать определенные поступки. Нехорошие поступки. Понятное дело, что нехорошие поступки. И совершая определенные поступки, вы будете глубоко осознавать, что сам этот поступок по отношению к вас то ли несправедливый, то ли незаслуженный. Потому что когда что-то заслужено, вы меньше всего обижаетесь или расстраиваетесь, или меньше всего занимаете позицию, ну, за что, как он такое мог. Вы глубоко осознаете, что вы сами виноваты. Поэтому где-то в какой-то степени вы признаетесь, даже сразу просите прощения у этого человека. Но во всяком случае это правильно. Потому что, допустим, если вы нарушили правила дорожного движения, и вас остановил инспектор ГАИ, а вы из него будете беса выгонять, то сами понимаете, что здесь очень глупо. Вы нарушили? Да. Попросите у инспектора прощения. Просите у него прощения и скажите, что вы будете стараться больше этого не делать. И все. Если он решит составить протокол, пусть составляет протокол. То есть будьте открыты для покаяния в своих ошибках. Но по моей практике, чаще всего, когда вы просите прощения и каетесь за соделанный вам, чаще всего инспектор ГАИ говорит: ну хорошо, прощаем, езжайте. То есть сердце царей в руках Господа. И если Богу угодны пути человека, то он и врагов его примиряет с ним. Это работает. А если вы начинаете умничать, то естественно, что это будет приводить только к одному. Они будут составлять административный протокол. И они будут правы. Поэтому лучше просите прощения. Признайте, умейте признавать свои ошибки. Вот. Итак, учитывая, что мы находимся в социуме, учитывая, что мы находимся во враждебной среде, учитывая, что в этой среде имеет место дух смерти, и учитывая, что много людей в невежестве своем исполняют его волю, то соприкасаясь с этой средой или с людьми в этой среде, в отношении вас могут совершать какие-то поступки. Нам же, как рожденным свыше, нужно научиться применять по отношению к ихним поступкам прощение. Прощение Божье. Давайте здесь немножко поговорим. Здесь есть очень важный момент. Когда вы стоите в вере Богу, или когда вы вообще практикуете веру Богу в каких-то вопросах, это не значит, что в тот же момент Дух Святой вас обличит, потому что, возможно, пока вы нигде ничего не приступили. Но чаще всего Писание говорит, что когда приходит слово, приходит и тот, кто хочет его похитить. Чаще всего, когда вы начинаете молиться за какую-то ситуацию, начинаете двигаться в принятии от Бога ее, начинаются какие-то провокации разного характера. Цель же этих провокаций не для того, чтобы вас чему-то научить. Цель этих провокаций, чтобы ваша вера не достигла определенной цели. Естественно, что любая провокация, которая будет совершаться со стороны дьявола в ваш адрес, а молитвы веры – это всегда, знаете, как маячок, на который сразу начинают слетаться разные мухи. Так вот, как только совершается молитва веры, совершаются провокации в ваш адрес, цель которых – чтобы вера не достигла результата. Поэтому, исходя из этого, получается, что прощение в общем-то, оно больше нужно вам, с вашей стороны по отношению к тому человеку. Потому что вы стоите в вере, а не он. А он даже, возможно, и не знает о том, что вы верите Богу в каком-то вопросе. Он, может, возможно, даже и представления не имеет о том, что вы верующий человек и что вы в вере Богу. Он просто, исполняя волю дьявола, совершает какие-то действия, какие-то слова или поступки в ваш адрес. Поэтому получается, что в самой практике прощения чаще всего прощении кого-либо больше нуждаетесь вы, чем они. Потому что вам нужен результат веры, а не им нужен результат веры. Поэтому я бы сказал так, что прощение – это то действие, которое мы должны совершать в первую очередь мы по причине того, чтобы оставаться не только прощенными, но и чтобы вера наша оставалась рабочей. Потому что праведной верой жив будет. Плюс само применение веры всегда связано с реализацией воли Божьей. Поэтому прощение нужно в первую очередь тому, кто верит. А, конечно, конечно, хорошо еще простить того человека, чтобы это не вменялось ему. Но я сейчас ударение делаю, что не прощение останавливает действие веры непростившего, а не непрощенного. Потому что он-то и не верит. Верите вы. Поэтому кто в первую очередь нуждается в том, чтобы прощать? В первую очередь тот, кто стоит в вере. Это очень важный момент. Потому Иисус сказал, когда стоите на молитве, прощайте. Потому что это нужно вам в первую очередь. Вам в первую очередь. В Библии есть также ряд рекомендаций, которые Дух Святой дает через апостола Павла в отношении прощения. Прочитаю некоторые из них. Потому что, конечно, находясь в этой среде, в враждебной среде, вы будете соприкасаться с моментами, когда надо прощать. Те, кто имеет автомобили, особенно часто с этим соприкасаются, потому что на дороге всегда есть кто-то, кто то ли подрежет, то ли остановится редко, то ли еще резко, что ли еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ну, разные такие ситуации. Потом постоянно приходится прощать. Да. Вот. То есть, как бы эта дисциплина есть такая. Но, казалось бы, церковь. Оказывается, в церкви приходится гораздо чаще прощать, чем вне церкви. Объясняю почему. Когда я пришел в церковь, я думал, что в церкви все образцы. Знаете, как сказать, только ниф поправить и крылья расправить. Но когда по мере того, как я общался с рожденными свыше, спустя какое-то время, вот именно по причине того, что у меня было не совсем верное представление, у меня было не то, что даже предвзятое отношение, у меня было требовательное отношение, потому что я ожидал от них безупречности, святости, чистоты, любви и всего ожидал. Естественно, когда я этого не находил, проявлялись определенные обиды, непрощение каких-то их поступок. Потому что я считал, что они не могут такого сделать, а они сделали. Я думаю, как они могут себе? И это приводило к определенной бульке. То есть апостол Павел в определенных наставлениях в отношении прощения очень часто использовал эти рекомендации в отношении именно христианских отношений. Потому что в церкви это наиболее такое место, где требования к друг другу по верхней планке. Поэтому и сам момент возможной ошибки гораздо чаще, чем снаружи. Читаю вам одно из таких наставлений. Это Дух Святой сказал через апостола Павла и записал в послании к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. «Но будьте друг к другу, это в отношении верующих, добры, сострадательны, прощайте друг друга». Странно вообще как-то рожденным свыше говорить такие истины. Но тем не менее, Дух Святой говорит, потому что сама планка требовательности друг к другу из учета того, что мы рождены свыше, она всегда завышена. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. В одном из переводов написано, как и Бог ради Духа Господня, чтобы Он был с вами, простил вас. Это во многом дает нам определенную подсказку и рекомендацию, что определенные действия прощения нужно делать не ради самого человека, а ради Духа Господня. Я бы на это особенно заострил внимание, потому что именно Дух Господень, он несет на себе всю нагрузку жизни рожденного свыше. Поэтому не ставить сопротивление, не ставить препятствий Духу Господню. Это основа. Это основы помазанной Богом жизни. Поэтому ради Духа Господня лучше такие вещи и делать. Не рассматривать человека дальше, он изменился. Нет, это не должно ни в коем случае. Вы все делаете ради того, чтобы Дух Господа, который в вас, мог без сопротивления и препятствий продолжать дальше направлять и вести вас в реализации индивидуальной воли Божьей. Мы оставляем это дальше. И также возьмем сказанное Духом Святым через апостола Павла, записано в Колоссянам 3:13. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно». То есть, если вас простили, вы тоже прощаете. Это легко. А если меня не простили? Ну, если они будут послушны слову, они будут вас прощать. Если кто на кого имеет жалобу, как и Дух Господа простил вас, так и вы. Итак, еще раз давайте отметим такой вопрос. Почему рожденные свыше, я не говорю, лучше прощать ему. Я говорю, почему рожденный свыше должен прощать. Почему я говорю слово «должен»? Потому что зачем каяться, чтобы оставаться непрощенным? Это просто, так просто. Зачем тогда каяться, если ты не собираешься ходить в прощение? Вы скажете, брат Олег, ну просто это, конечно. Послушайте, но я могу вам сразу сказать, что в определенных деноминациях само представление о прощении, оно очень избирательно. То есть они, открыто, не скрывая, говорят о том, что да, мы прощаем. Но почему мы должны прощать всех? То есть они прощают избирательно. И когда вы скажете им такой стих из Писания, то ответ всегда одинаковый. Ну, там не это имеется в виду. Вот и все. Поэтому в дебаты, в дискуссии не вступайте. Это не их вопрос. Это вопрос деноминации, в которой они находятся. И та деноминация представляет само отношение к прощению избирательного характера. Поэтому и вы на них не обижайтесь, не злитесь и не пытайтесь что-то доказывать, потому что это ни к чему хорошему чаще всего не приводит. Молитесь. Если вы не безразличны к этому человеку и у вас есть определенное сострадание, вы можете ходатайствовать за него, чтобы свет пролился, и все-таки в первую очередь он оставил худое сообщество. Потому что пока он питается этой инфекцией, она будет его инфицировать. Итак, что мы с вами увидели? Чтобы не препятствовать силе Святого Духа в реализации воли Творца и пребывать в его прощении, прощение одним человеком другого должно основываться не на том, что сделали они, а на том, что сделал Творец в своем Сыне Иисусе для человека. И будет делать через этого человека дальше. Есть то, что он сделал, и есть то, что он еще хочет делать. Я пользуюсь прощением, потому что прощение – это дар, который помогает мне не останавливаться в соделанных ошибках, а двигаться дальше. Помните об этом даре и применяйте этот дар, и, конечно, держите этот дар прощения активным в отношении тех людей, которые в отношении вас. В каждой семье есть разные ситуации. Есть ситуации, где в отношении вас поступают, может быть, несправедливо. Допустим, вы пришли с работы, вы проголодались, а понимаете, что дочка или сын съели вашу порцию, а все, что вам осталось, это возможность приготовить яичницу из одного. И вы как бы расстраиваетесь, что вы трудились для них же, а они съели где-то на эмоциях вашу порцию. И все, что вам осталось, это сделать себе эту глазурь не из трех, а из одного. Конечно, вас оставит такая несправедливость. Но с другой стороны, это ваши дети, простите их. Брат Олег, но они не просят прощения. Но тем не менее, кто-то же должен быть мудрее и взрослее. Да, сегодня они не просят прощения. Но если вы будете держаться правильных поступков, то Дух Святой будет проливать свет на их неправильные действия и обличать их. И я замечаю тоже, что в семьях тоже прощение нужно постоянно держать активным. Потому что, знаете, как Писание говорит, что посеет человек, то и пожнет. То есть, если вы скоры на прощение, то и в отношении вас тоже будет скоро на прощение. Ну, как вы думаете, вас нужно прощать то, что вы еще до сих пор елку не вынесли? Или мусор, Вместо того, чтобы выносить, вы его складываете в коридоре, и только запах его выдает. Ну, конечно, он в прощении. Поэтому в прощении нуждаются все, кто находится в социуме. Как и люди в отношении вас нуждаются в прощении со стороны, так и вы нуждаетесь с их стороны в отношении вас. Поэтому всегда основывайте прощение не на том, что делают они, а на первую очередь на том, что важно для вас. Вы скажете, брат Олег, ну вы знаете, что для того, чтобы истинно простить, нужны годы. Тогда, когда Иисус учил о молитве, он, наверное, бы и сказал, что когда годы стоите на молитве, годы терпеливо прощайте. Но заметьте, когда Иисус учил о молитве веры, он сказал, прощайте, это значит, что это сразу. Конечно, когда вы принимаете решение простить, это не значит, что ваш ум автоматически сразу это стер в память. Нет. Когда Иисус сказал ученикам прощать всегда, они сказали, умножь нас веру. Потому что у них хорошая была память. Они помнили все ошибки других людей. А когда он сказал им прощать все и всегда, он сказал, Иисус, помоги нам. Но как это возможно? Умножь в нас веру. Но Иисус прекрасно понимал, что пока они не родятся свыше, они не видят важность прощения по отношению к людям. Поэтому Иисус прекрасно понимал, что когда придет Дух истины, Он научит их и наставит их, принесет это откровение, чтобы они легко делали этот выбор. Но Иисус никогда не планировал, чтобы прощение совершалось годы. Послушайте. Ваш ум может помнить чью-то ошибку десятки и десятки лет. Но это абсолютно не говорит о том, что в отношении его, если вы совершили прощение, что оно не совершилось. Нет. Просто в вашем уме поступок определенного человека принес особенную рану в душе вашей. И эта рана души, она особенно закрепилась. Возможно, там была стрессовая ситуация, эмоционально стрессовая ситуация. Возможно, там был физический момент вмешательства. И это очень сильно закрепилось. Поэтому даже после того, как вы примете решение простить этого человека, в вашей душе это будет сохраняться очень длительный период. Но это абсолютно не говорит о том, что вы не простили. Потому что прощение – это действие, основанное на вашем решении, которое активирует вашу волю. Плюс само прощение, которое вы совершаете в отношении этого человека, вы совершаете не потому, что вы хотите, а потому что вы послушны записанной воле Божией. То есть воля Божия лежит в основании вашего действия, а не ваше согласие ума. Поэтому ум, который идет вразрез с волей Божией, чаще всего не дает свою лицензию на прощение. Но вы это делаете, потому что это сказал Творец. И вы это делаете. Естественно, что если Творец это сказал, и вы это делаете, то он это и подкрепляет. И если ум этого не подкрепляет, и вы об этом помните, то при чем здесь ум? Не советуйтесь с вашим умом. Поэтому прощение – это осознанный выбор, решение отделить виновного от его вины, которая не нуждается в подтверждении вашей души. Как не в тот момент, когда вы это делаете, так и на протяжении всего остального времени. Даже если вдруг вы встречаете этого человека, и вы снова переживаете эту горечь в своем уме, это абсолютно не говорит о том, что вы его первый раз не простили. Не попадайтесь на эту провокацию, на эту глупость, потому что дьявол будет этим пользоваться во всех уже случаях последующих. Итак, прощение – это решение, формирующее волю выбора – простить. Поэтому, когда вы молитесь, будьте внимательны к тому, что Дух Святой будет говорить вам. Если Дух Святой обличает вас какой-то поступок или обличает в отношении вас, что вы что-то сделали, и вам высказали какое-то недовольство, и вы были агрессивны, или вы сказали что-то кому-то в адрес, и ворчите до сих пор, поэтому и Дух Святой обличает, тут же принимайте решение простить, и если надо, попросить прощения. Ну, в определенных случаях это надо сделать. Поэтому прощение заключается в акте вашей воли и послушании Слову Божьему. Его заповеди – любить Бога и человека. Как я уже отмечал, что прощение больше нужно для того, кто о чем-то верит Богу, чем тому, кто причинил вам боль. Поэтому прощение – это как бы то, что нужно сохранять. Прощение нужно всегда сохранять в работе, чтобы ваши молитвы, чтобы ваши действия веры, чтобы ваши стремления, чтобы они всегда оставались в силе Святого Духа. Поэтому я сказал бы так, непрощение – это очень огромная роскошь, которая не позволительна ни одному рожденному свыше. Я не сказал, что провокации не будут, но, как я еще раз хочу отметить, прощайте всегда с целью исполнить Его волю. И прощайте всегда ради того, что Он простил вас. Скажите, брат Олег, ну, в этом как бы не присутствует сам человек, которого прощаете. Только в таком случае вы реально сможете совершать твердое прощение. В других случаях вы будете действовать избирательно, чаще всего взвешивая ситуацию. И там в уме, конечно, вам обязательно что-то будет предложено. Но это жизненно важно для вас. В одном из наставлений Дух Святой через апостола Павла сказал, записал в первом послании к Коринфянам, это 13 глава с 1 по 3 стих, следующие такие моменты отметил. Что если я говорю языками человеческими и ангельскими, и человеческими, и ангельскими, а любви к человеку не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. То есть со стороны Бога это воспринимается, молитва на языке, молитва веры. Если я не имею любви к людям, окружающим меня, то это воспринимается просто как шум. Причем, что не он причина в этом, а я причина в том. Он порекомендовал мне прощать, а я проигнорировал. И в результате моя молитвенная жизнь стала просто большим кондиционером. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею великое познание и всю веру, так что и горы могу передвигать, а не имею любви к человеку, в отношении которого Бог сказал прощать, то я ничто, или это все бесполезно, что касается в мой адрес. Не, может быть, людям оно и полезно, может быть, люди и благодарны, но мне со стороны Бога в эту сторону никакой пользы нет. То есть Бог все равно рассматривает меня как человека, который противник Его воли. И если я раздам все имение, то есть буду крупным даятелем, сеятелем, и отдам тело мое на сожжение, буду служить Богу так до изнеможения, просто истощаться так буду служить Богу, а любви к человеку не имею, то нет мне в том никакой пользы. Вы замечаете, как прощение фактически, если где-то, хоть где-то оно, не прощение присутствует, то оно начинает перечеркивать все, что вы делаете. Я еще раз отмечу, Дух Святой никогда не будет наблюдателем присутствия непрощения. Дух Святой всегда, в каждой молитве будет снова и снова напоминать вам, пока вы не простите. Поэтому не думайте, если он один раз сказал, вы не прореагировали, он второй раз промолчит. Нет, каждый раз, когда вы будете молиться, а потом даже и через других людей, он будет обличать вас о непрощении, потому что он заинтересован в том, чтобы ваши молитвы, ваша вера, ваше послушание, оно достигало своей цели. Поэтому что мы видим? Что простить более необходимо тому, кто должен простить. И в определенных случаях тот, кто причинил вам боль, спустя какое-то время он это забудет и не будет помнить. Но в своем уме вы можете помнить, и если вы не простили, вы можете с этим и умереть. Поэтому непрощение больше нужно тому, кто верит, чем тому, кто обидел. Помните об этом всегда. Поэтому никогда не позволяйте себе эту роскошь. Всегда помните, что мы это делаем с определенной целью. Цель, которая во многих случаях никак не связана с тем человеком, который причинил вред, а связана с послушанием воли Творца и с послушанием Его воли. Прощайте и будьте прощены. То есть вот в первом, другом случае мы ложим послушание. И в завершении этой части прощайте людей, причинивших вам зло, и тех, кто когда-то это сделали. Я прочитаю в завершении из первого послания Петра, 3 глава, 9 стих, где Дух Святой через апостола Петра записал: «Не воздавайте им злом за зло и ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Ну, правильно, что посеет человек, то и пожнет. Хорошо. И в завершение сегодняшней встречи мы очень коротко уделим время теме «Прощай себя». «Прощай себя». Я бы никогда не задумывался над настоящей формой прощения, если бы не столкнулся с человеком. Столкнулся с человеком, который какое-то время провел в местах лишения свободы за убийство человека. И вот он вышел, отсидел весь срок, порядка 8 лет. Отсидел весь срок. И когда мы с ним общались, он признался как есть. Ты знаешь, брат Олег, мне легко простить тех, кто в тюрьме там, ну, он говорит о милиции, о властях, о правительстве. Мне легко простить их всех. Но я не могу себе простить то, что я сделал по отношению к тому человеку. То есть получается, что его стало мучить совесть после покаяния. Еще больше, чем до покаяния. Потому что раньше он соделанное рассматривал в свете того, что это все делает. Ну, из тех кругов. А когда он покаялся, его стало мучить, ну, в кавычках, совесть. И вот что удивительно, что он настолько стал в этом плане к себе предвзято относиться, что он даже не мог находиться во время хвалы и поклонения. Он постоянно себя обвинял. Я бы и на этот случай, возможно, посмотрел бы, знаете, как на случай. Но потом, соприкасаясь с определенными людьми, я увидел, что это настолько распространен, особенно в христианских кругах, что я даже себе и представить не мог. Я и стал соприкасаться с людьми, которые делали аборты. После того, как они сделали аборт и покаялись, они поняли, что они убили человека. А когда они поняли, что в результате они не убили ни одного человека, потому что был не один аборт, потому что, допустим, женщине уже под 50, а она не знала, и она как бы делала какие-то аборты, а потом вдруг просветила очи, и она поняла, что все это время для того, чтобы сохранять семью, ну и отношения с мужчиной каким-то, она убивала конкретно, была где-то убийцей. И вдруг ее... И начинается вот это угрызение, в кавычках, совесть. Такие ситуации. Другие ситуации – это когда на почве конфликта один из членов семьи совершает самоубийство. Суицидного характера действия детей на почве немудрого отношения родителей. И причин оказывается не так уж мало на самом деле. Но чаще всего агрессия этих причин начинает нарастать именно когда человек кается, и у него открываются глаза, что произошло на самом деле. И дьявол пользуется этим моментом, чтобы начать обвинять этого человека и представлять соделанное как непростительный грех. Конечно, Дух Святой опять-таки не молчит. Конечно, он будет говорить и через тех, кто стоит за кафедру, и через братьев и сестер. Но дьявол в этой ситуации иногда громче, он как Голиаф кричит этому человеку о его вине. И человеку придется принять решение. Дай Бог, чтобы рядышком находились люди, которые, которым этот человек прислушается, хотя бы просто прислушается. Потому что, ну, пока мы живем в этой среде, каждый из нас совершает разного уровня ошибки. Но вы знаете, даже самые маленькие ошибки можно придать огромное значение. Я хочу с вами разобрать одну ошибку, известную историю. Вы эту историю прекрасно знаете, но в ней вот именно представлены, что начинает происходить, когда есть прощение, непрощение к себе. Бог прощает, а человек себе простить не может. Эта история произошла в жизни помазанника Божьего, царя Давида. Произошла после того, как он узнал, получил известие о том, что Авессалома убили. Да, Авессалом был тот, кто много глупостей сделал. Но отношение царя Давида было к Авессалому какое-то особенное. То есть на душевном уровне у них было особенное отношение. Ну, с чем-то это было, возможно, связано. И вот пришла весть о том, что Авессалома убили. И Писание говорит, и обратилось, эти события представлены во втором царстве, 19 глава, с 1 стиха. И обратилась победа того дня в плач для всего народа. Ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди, стыдящиеся, которых во время сражения обратили в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой, Авессалом, Авессалом, сын мой, сын мой». То есть он винил себя в том, что он не предотвратил гибель Авессалома. И, конечно, этим воспользовался злой дух, естественно. Но вот что произошло дальше. К Авессалому подошел Иав, это военачальник, и сказал ему такие слова: «Если ты не выйдешь в эту ночь, и не останется у тебя, если ты не выйдешь и не обратишься к людям в эту ночь, то не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». Смотрите, как непрощение, а какие последствия. У непрощения, как по отношению к людям, у непрощения, как по отношению к себе, всегда одна цель – украсть, убить и погубить. Эта цель всегда одна – разрушить. В данном случае простить себя вас никто не может заставить. Но, послушайте, есть действия, которые нужно делать, потому что это действие послушания. Если Бог простил вас, то сделайте это ради того, что Он сделал. Если для реализации Его воли важно простить, то сделайте это ради реализации Его воли. Это не говорит о том, что в вашем уме, в отношении вас это больше никогда не будет подниматься. Но вы больше никогда не рассматриваете это как аргумент для того, чтобы снова и снова думать об этом, размышлять об этом, упрекать себя в этом. Потому что каждый из нас какие-то ошибки совершал. Я помню о себе одну ошибку такую серьезную, ну, это которую можно к этим приписать, и дьявол меня обвинял. Когда ко мне позвонили люди и сказали: «Пастор, придите, помолитесь, человек умирает. Придите, помолитесь, бегом, мы верим, что Иисус его исцелит». Я сказал: «Ну хорошо, я приду утром». Они говорят: «Нет, сейчас». Я говорю: «Ну что сейчас, у меня семья, у меня дети». «Ну просим вас». Я говорю: «Не-не, давайте завтра утром». Он ночью умер. Несложно догадаться, что дьявол потом начал делать в умах тех людей, а потом еще и в уме моем. Так как я был еще молодой служитель, так как я еще многие вещи тогда еще не имел представления, как действовать, где действовать, то естественно, что помимо того, что эти люди стали булькать, так еще в голове моей булькой стало в отношении меня, что этот человек умер по моей вине. Естественно, что это были обвинения со стороны дьявола. Это благодарение Богу, что в тот период времени я все-таки уже знал эту тему, знал о прощении, так как я слышал, не только слышал материалы, но и уже и сам имел определенное откровение. Поэтому, что касается меня, я очень быстро разобрался по отношению к себе. Что касается этих людей, им понадобилось время. У меня были также ситуации, когда я ходил в поликлинику и молился за людей. И было отделение кардиологии. И были моменты, когда я помолился за человека, а потом прихожу через неделю, спрашиваю, и как? Говорит, вы знаете, просто как-то удивительно, вы помолились за человека, и он умер. То есть человек лежал в кардиологии. Ну, конечно, это пожилые в основном люди были. Покаялся, принял Иисуса Господа, мы за него помолились, а он ночью умер. Но слово «умер» – это они используют. В нашем случае он ушел. То есть этот человек принял Иисуса Господом и ушел к Господу. Но людьми-то это воспринимается как «умер». И как-то начинают смотреть так, ну вот, вы помолились, и он умер. И в тот период я также был еще молодой совсем служить. Естественно, что где-то гвоздик-то заходил. Заходил гвоздик, что после этих слов, приходя в поликлинику на служение, вы уже раскачиваетесь, возлагать руки молиться и не возлагать, а вдруг и этот. Ну, а что вы думаете в голове, какие мысли? И приходит стих из Писания: «С поспешностью не возлагайте руки, абу помрет». То есть начинается обвинительный вот этот процесс. Цель которого одна, чтобы вы уже этого больше никогда не делали. Цель только одна. И если сесть, вот знаете, в мозгах порыться, то вы найдете не одну историю, которую, если посмотреть библейски, то вы есть прямой человека-убийца. Потому что Писание говорит, что если вы ненавидите человека, вы человека-убийца. Даже просто ненависть кому-то, это уже есть человека-убийство. Ну, а на сегодняшний день дьявол делает все, чтобы люди ненавидели друг друга. Но а верующие, ну, тоже не исключение. Поэтому иногда и у верующих проявляется открытая ненависть. То ли кому-то в правительстве, то ли кому-то еще где-то. Поэтому обвинитель может воспользоваться, естественно, этим моментом, чтобы человека загнать в угол. И подтолкнуть его на еще более серьезные глупости. Итак, мы с вами рассмотрели тему по самопрощению, мы еще не закончили. Мы рассмотрели с вами сегодня два основных направления, в которых чаще всего нам нужно поддерживать активность прощения. Но я еще раз заостряю ваше внимание, на которое заостряет Дух Святой, что чтобы вы действительно имели твердое, обоснованное решение для прощения, всегда делайте это целенаправленно. Никогда это не делайте, чтобы как-то где-то кому-то что-то доказать, кого-то что-то переубедить. Не делайте это так. Целенаправленно делайте с целью, чтобы реализовывать его волю. И с целью, потому что это угодно только ему. Все, две цели. Первая цель – реализация его индивидуальной воли. Вторая цель – потому что он сказал вам это сделать. Все. Других причин быть не должно. Поменялись они, не поменялись они, извинились они, не извинились они. Это не должно лежать в основании прощения. Не должно. Все. В основании прощения лежит его воля и его планы для вас лично. Все. Пусть Бог дает вам мудрости, помощи в этом вопросе, потому что это настолько индивидуально, что Дух Святой не молчит, он обличает. Поэтому, если вы имеете обличение от Духа Святого, И Дух Святой сейчас, когда вы слушаете настоящее учение, обличает вас. Рекомендую вам сразу совершить покаяние и не позволять вашей душе решать, истинно вы покаялись, не истинно. Это ваше решение, основанное на записанной воле Божией. И держитесь этого только так. Все. Вы будете об этом помнить какое-то время? Ну, конечно, будете помнить. Но это никак не связано с тем. Это лишь говорит о том, что у вас хорошая память. Слава Богу. Вот, поэтому хорошая память и нехорошая тоже помнит. Но Дух Святой поможет вам скорее от этого избавиться, чтобы оно не обременяло вашу жизнь. Давайте поблагодарим Господа Иисуса за Его служение, за то, что Он учит нас, как своих подданных, как эффективно быть исполнителями воли Творца и не носить на себе этот хлам и мусор и бремя, которое мешает вам не только быть исполнителями, но еще и жить сверхъестественной жизнью. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твое учение и наставление. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой свидетельствует Духу нашему. И, Господь Иисус, я молюсь за каждого слушающего это учение. Я высвобождаю их душу от власти тьмы во имя Иисуса. Да наполняется их душа светом, и да приходит наставление, да приходит прозрение, да приходит обличение. Да будут обличены все дела тьмы во имя Иисуса. Я высвобождаю душу каждого слушающего это учение для откровения и для исцеления через откровение во имя Иисуса. Я также благословляю каждого слушающего, и да будет их тело исцеленным во исполнение воли Творца во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за служение Твоего Духа, за исцеление души, и за то, что открываются глаза и уши каждого слушающего на волю Твою. Спасибо Тебе за Твое помазание. Мы также благодарны Тебе за благодать умножения, которая могущественно действует в нашей жизни во исполнении воли Творца. Поэтому прямо сейчас мы высвобождаем свою веру, берем свое семя, благословляем его во имя Иисуса и принимаем, что Бог, дающий семя, сеющему и хлеб пищу, дает обилие посеянному. Прямо сейчас, во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая, посеянного сейчас семени, во имя Иисуса. Да приходит урожай в житницы и кладовые каждого сеющего семя. Во имя Иисуса. Аминь.